Сегодняшняя тема нашей лекции, лекция вторая у нас с вами, лекция вторая, пункт первый, тема. Тема, как всегда у нас будет, 2-3 пункта. Значит, пункт первый. Жизнь первенствующей церкви. Жизнь первенствующей церкви. Точка. Царственное священство. Тире. Сообщество святых. Второй пункт. Царственное священство, сообщество святых. Второй пункт. Грех Анании и Сапфиры. И грех Анании и Сапфиры. Анании. Анания. Родительный падеж. Анании. Анании и Сапфиры. И их таинственная смерть. Точка. И в том же пункте изменение состояния церкви вследствие греха. Вот эта тема нашего сегодняшнего занятия. Значит, на первые занятия приносим с собой Новый Завет. И сейчас открываем Деяния апостолов. Значит, первые главы до 5 включительно. Кстати говоря, первые 5 глав Деяний просто к следующему разу прочтете. Итак, апостол Петр, обращаясь к первенствующей церкви, пишет. Первое послание Петра, глава 2, стих 9. Но вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Ну, уже в нашем столетии был такой протоиерей, хотя, так сказать, с большими догматическими уклонениями, протоиерей Сергий Булгаков. Вот он, Деяния первые 5 глав, а это послание Петра 1, глава 2, стих 9. Так вот, был такой протоиерей Сергий Булгаков, человек с большими догматическими уклонениями. Так вот, он пытался представить, что эта речь идет о белом духовенстве, то есть пресвитериате, в отличие от епископата. Это, конечно, глубоко неверно. Но что же такое царственное священство в понимании апостола Петра? К счастью, мы имеем и святое толкование этого места, принадлежащее Григорию Богослову, единому от 3 учителей церкви. А именно Григорий Богослов пишет так. Некогда все все сие великое тело Христово, то есть вся церковь, было народом совершенным. А что сейчас, то есть в его время, в конце IV века, смешно то видеть. Значит, некогда было народом совершенным. Царственное священство – это сообщество святых. А святыми тогда была вся церковь. Вся церковь воистину могла исповедовать: к тому не живу ад, но живет во мне Христос. Как мы говорили в прошлый раз, святость – это полное преодоление самости и стяжевание живого Христа. Живет во мне Христос. Таким образом, апостол обращается ко всей первенствующей церкви вот с такими таинственными словами: род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. Цель христианской жизни, стяжание Духа Святого, стяжание святости, осуществлялось в жизни каждого члена церкви. И поэтому каждому человеку, который объявлял себя христианином, можно и нужно было предъявить прямой вопрос, каковой и предъявил апостол Павел к эфесским христианам: приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? Это Деяние, глава 19, стихи 1-6. И услышав, что они и не слыхали о Святом Духе, он возложил на них руки, и они приняли Духа Святого. И вот тогда сразу же плоды Духа Святого проявились. Они пророчествовали и говорили языками. То есть мгновенно усвоили иностранные языки для проповеди, в свою очередь, другим народам. Далее. В каком смысле каждый член церкви именуется священником? Царственное священство. А вот когда вы раскроете, скажем, служебник, вы увидите, что вот в настоящее время, в нынешнем состоянии церкви, священник приносит бескровную жертву о своих прегрешениях и о людских неведениях. То есть вот ко всему, христианскому народу требования в сущности очень слабые. Неведение. Так в таких терминах обращается апостол Петр к иудейским первосвященникам и к некрещенному, ко внешнему народу. Впрочем, я знаю, братья, что вы сделали это, то есть распяли Христа, по неведению. А вот здесь каждый член церкви удостаивается непосредственного явления Христа, непосредственного богообщения, как Анания, например. Явился ему Господь и сказал: «Анания!» И тот без запинки, как солдат: «Я, Господи!» То есть явление Господа Иисуса Христа исключительное, чрезвычайное в наше время. Ну вот в нынешнем веке кто удостоился? Ну вот, скажем, Силуан Афонский. В прошлом веке единожды в жизни Серафим Саровский. А вообще это чрезвычайная редкость. А тогда это было явление заурядное. Не было разделения на пастырей и посомых. Пастырь был Господь Иисус Христос. Все между собою братья. И Господь спрашивал с каждого. Каждый член церкви был ответственен. И никто не смел ссылаться на свое неведение, как писал Иоанн Богослов в первом послании. Впрочем, помазание, которое вы получили от святого, учит вас всему. То есть высочайшее духовное состояние. И в этом смысле священство. Каждый представительствует пред самим главой церкви Господом Иисусом Христом. И затем, откуда этот термин «царственное»? Царь в отличие от служителя. Не было в церкви немощи и грехов. А потому не нужна помощь. А потому нет и служения. Потом мы увидим прямо в посланиях апостольских, что если впадет человек в некое прегрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости. Носите немощи немощных, друг друга тяготы носите, и так и исполните закон Христов. Но это уже пройдут годы, это уже не второй, а третий, четвертый фазе состояния церкви. А вот это самая начальная церковь, вот церковь первых
четырех глав Деяний,
вот это состояние, которое мы даже с трудом можем себе представить. То есть оно не всегда нам понятно. Но все-таки некоторые моменты наша с вами задача разобрать. Итак, уже во второй главе 41 стиха, где сказано, что присоединилось в тот день душ около 3000, совершенно верно, и сказано, и они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, то есть литургии, при осуществлении святых даров, то, что мы сейчас говорим, и в молитвах. Был же страх на всякой душе, страх Божий, разумеется, то есть боязнь огорчить Спасителя, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имения, и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Итак, вспомним, как определяет Серафим Саровский цель христианской жизни. Всетворческое соединение Духа Святого с Духом Человеческим. И вот это всетворческое соединение Духа Человеческого с Духом Святым давало плоды. И вот эти плоды мы можем указать именно в отличие от христианина не святого, в отличие от жизни церкви последующих веков, и в частности, в отличие от нашей жизни, когда мы только еще стремимся к святости, и мы видим, сколько ухабов на этом пути. Итак, первое. Молитва, подчеркиваем. Тут будет 5 пунктов, все с красной строки. Итак, молитва. Мы привыкли. Что? Плоды. Плоды стяжания Духа Святого. Так вот, мы привыкли, что молитва, существо ее есть просьба, прошение, моленье, подашьте. И чаще всего конкретная просьба. А вот там мы видим, хваля Бога. Молитва хвала. Молитва гимн.
И как раз сравнивая вот с 2000-летней почти историей христианства, мы видим, как редко в жизни христианского общества гимническое творчество, но оно есть. И в первую очередь надо назвать гимны Симеона Нового Богослова. Кстати, редчайшее название. Иоанн Богослов, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Итак, насколько гимническое творчество в жизни церкви редкостно в последующие века, настолько оно естественно в жизни первенствующей церкви, то есть это хвала. А вот скажите, на кого похожа вот такая, так сказать, такая молитва, такая духовная жизнь? Конечно, на ангела. Если ангелы о чем-то молят, так о людях, о себе они не молят, а сами они хвалят Бога. Кому? Друг другу? Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполни небо и земли. Саваоф, Господь сил, Святая Троица. Исполни небо и земли славы Твоя. Исполни небо и земля славы Твоя. Так вот, они друг другу хвалят Бога. И вот такое равноангельное состояние было свойственно в церкви всем. Второй пункт – тоже плоды стяжания Духа Святого. Общение, подчеркиваем, характер общения членов церкви между собой. Как я уже упоминала, вот когда это пасхальное состояние отойдет, то апостол призывает: друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. Так это когда появились тяготы, а пока их нет. Впоследствии мы увидим, что вся жизнь во Христе будет называться служением. Но служение – это тем, кто нуждается в помощи. А здесь мы видим, общение есть огонь любви, который не требует даже усилия. Впоследствии апостол Петр будет к любви призывать, скажет: имейте усердную любовь друг к другу. А тут любовь, естественно, как дыхание. Например, Иоанн Богослов пишет второе послание Иоаннова, глава 1, стих 12. «Надеюсь прийти к вам и говорить уста к устам, чтобы радость ваша была полна». Итак, характер общения – это не только любовь, но и радость. Радостное любование духовной красотой друг друга, ибо каждая личность неповторима, каждая личность расцвечена как драгоценный камень, своим коэффициентом преломления Христова света, своим неповторимым цветом, недаром откровения Иоанна Богослова, говоря об основании Нового Иерусалима, сравнивает и людей с камнями, живые камни. Драгоценный, действительно, жемчуг и хризопрас, они же не помогают друг другу. А смотрите, у жемчуга перелив, у хризопраса блистанье, у изумруда блистанье, он же берил, у сапфира блистанье. А агат, например, переливается.
Кстати говоря, драгоценные камни на священнических облачениях – это вовсе не ради дороговизны, а это напоминание вот об этих живых камнях, о том, чем церковь должна стать. Итак, первенствующий.
Как должна стать?
Так была и будет. И жена его приготовила себя в откровении Иоанна Богослова. Брак, да, да, стать, да, да, да. В Новом Иерусалиме, куда не войдет ничто нечистое.
Это очень похоже на Нагорную проповедь.
Отчасти, отчасти, безусловно, безусловно, безусловно. Пошли дальше. Значит, каждый по-своему отражает в себе свет Христов, всем на радость. Поэтому сказано, принимая хлеб, принимая пищу, в веселье и простоте сердца. Веселье потом скажет апостол, что многими скорбями надлежит войти в Царство Небесное. Это потом. А сейчас естественное состояние веселье и простота сердца, в отличие от сложных, запутанных отношений, когда уже и сам человек запутался и не найдет концов. Именно. Так вот, третье. Нет письменного творчества. Нет духовной литературы. Ведь она появилась очень поздно. Послание к римлянам – это 54-й год. Евангелия – еще позже. И даже отцы церкви второго века, например, пишут об апостоле Павле, что он мог говорить о бесчисленных и таинственных предметах, но предал письму весьма немногое. Действительно, даже апостол Павел, казалось бы, самый плодовитый среди апостолов, пишет послания свои, откликаясь на конкретные нужды церковных общин. Первенствующей церкви совсем не свойственно самовыражение, духовное наследие. Уж тем более архив. Архив никому не нужен. Церковь живет церковным преданием. Поэтому вот когда уже в XVI веке протестанты проводят непроходимую грань, совершают неустранимый разрыв между священным писанием и священным преданием, конечно, это духовное преступление, потому что и писание-то родилось из предания, и по времени оно даже позже. Кстати говоря, совсем бы немыслима была тогда печать. Ну, Гутенберг — это, конечно, гораздо позже, но вот такое множительное дело, переписывание, это тоже дело позднейшее, это уже вот VI век, вот тут начинается целая церковная работа как раз по переписыванию.
VI век?
Да, до этого, конечно, писали, но не заботились о том, чтобы иметь лишний экземпляр. Так кумранские находки, они ж не христианские. Это священное писание, но другое. И это не первенствующие церкви. Отрывки какие-то, да. Что-то, конечно, что-то придавалось бумаге, но это не то. Текстов несколько тысяч, а к какому они времени относятся? Давайте вспомним. Конец первого, начала второго века. Совсем разные вещи, разные состояния церкви. Это все после 54 года уж заведомо. Кстати говоря, Первый апостольский собор, конечно, тоже свое, так сказать, определение, естественно, занес на бумагу, это понятно. Но это тоже Первый апостольский собор, то есть 48-50 год. Это все уже события, относящиеся к другому состоянию церковного общества. Но действительно, не совсем просто тебе представить, что все имеют откровения, только разные. Как апостол пишет, если другой получил откровение, то первый молчи. Почти невозможно. Четвертое. Этим вопросом мы будем заниматься много впоследствии, поэтому сейчас просто кратенькое замечание. Церковь была неуязвима для гонений. Вот сейчас мы читали: находясь в любви у всего народа, естественно, иудейского, естественно, не принявшего Христа. И тем не менее, невозможно тебе представить, чтобы тогда, в это время, можно было кого-то натравить на христиан. Да уж, даже не натравить, но хотя бы
или тем более пустить там клевету какую-то, нет. Находясь в любви у всего народа. И пятое, тоже таинственное свойство, имели все общее. Все же верующие были вместе и имели все общее. Вот здесь нужно одно четкое пояснение и замечание. Уже в нашем веке, особенно в первой половине оного, многие, в том числе и облеченные в священнический сан, пытались представить это дело в виде некоего первобытного коммунизма. Это глубоко неверно. Никак. Ибо, пишем, существо коммунизма в принудительном дележе. А здесь никакого дележа. Собственность продавали. В коммунизме ее обобществляют для управления ею. А тут ее продавали другим собственникам, то есть внешним, вовне. О, самый прекрасный вопрос. А потом чё? Сейчас мы будем на него отвечать. Итак, стало быть, вместо принудительного дележа мы здесь видим вот то, что мы сейчас называем милосердием и благотворительностью, но в ее совершенном виде. Это сейчас, говорят в просторечии, отстегнуть такую-то сумму. А тогда продавали все и даже сами не распоряжались, а клали к ногам апостолов. Как получится? И вот каким-то образом чудесно все расходилось по рукам нуждающихся, сказано, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. Даже еще диаконов не было. Диаконы, диакония появилась, когда начались несправедливости, а тут все расходилось и хватало с избытком. Погодите, будет что? Потерпите. Да, потерпите. Кстати говоря, не надо было убеждать пожертвовать. То, что нужно сейчас, с этим уж мы сталкиваемся на каждом шагу. А именно, в этом особом состоянии святости и состоянии абсолютного доверия Богу. Само обладание имуществом и управление им тяготило. Вот что. Это будет пункт второй, пункт Б. Вот что нужно понимать. Например. Так в том-то и дело, что торговали другие. Эти не торговали. Вы посмотрите, каждый день единодушно пребывали в храме. Если каждый день единодушно пребывать в храме, а не только в день Господень, то действительно, кто же будет сеять, кто же окучивать картошку, например, кто же будет торговать, кто же будет еще там что-то делать? Нет!
У них все были свои люди вне общины, для которых торговать.
Понимаете, нет. Понять надо так, что это было непрестанное чудо. Непрестанное чудо и непрестанное абсолютное доверие к всеблагому Божьему промыслу. Впоследствии апостолы разойдутся по всему миру, и члены первенствующей церкви также, рассеявшиеся, проповедовали. Раз человек и не должен быть в себе волен, тот же Варнава, ему нам предстояло обойти весь мир. А кто же будет этой землей управлять или сдавать ее в аренду, спрашивать с арендатора там чего-то и так далее? Конечно, ее надо было продать. Но что-то похожее мы видим, конечно, в небольшой степени, мы видим во времена Владимира Святого, то есть вот в эти первые десятилетия, 27 лет, после крещения Руси, значит, с 988 по 1015. Вот, пожалуйста, у князя Владимира Красносолнышко не только столы накрыты целыми днями, не только дружина, а любой, и киевлянин, и иногородний, приходи, кушай, сколько тебе, не так сказать, заблагорассудится. И еще деньги бери из казны княжеской без отдачи. Бери, только будь счастлив. Мало того, целые дни по Киеву ездят вазы с медом, пивом, хлебом, всякой снедью, всякой всячиной, и сопровождающие вазы выкликают: где здесь слабый, немощный, убогий, или кто не может ходить? Разумеется, дар. Понимаете, это не просто благотворительность, милосердие, это еще и вера. Это вера в абсолютную благость Божию, и что у Бога всего много, и рука дающего потому как раз по самому, да не оскудеет. То есть у человека рай в душе, и он его насаждает вокруг себя. Это совсем, то есть, это настолько не имеет ничего общего ни с какими коммунизмами, что даже смешно. Поэтому я и пишу, то есть говорю, одни сравнивали это дело искренне, а другие лукаво, потому что время-то было, сами понимаете.
Извините, а первенствующая тоже 27 лет была, да?
Нет, покороче, всего 3 годика. Именно, именно, как мало. Именно. Да. Так вот, еще раз говорю, состояние особой легкости и вот такой легкой нестяжательности, да, легкой нестяжательности, как птица небесная, исходящий из абсолютного доверия к промыслу Божьему, открытому промыслу Божьему открытому, веденью каждого, конечно, сообразно с его характером и с мерой его восприятия. А вот теперь чуть-чуть, так сказать, пройдем на несколько тысяч, то есть на полтора больше, там, на почти на 2000-летия вперед, и посмотрим вот в житии Серафима Саровского именно для сравнения. Вот он своего ученика Михаила Васильевича Мантурова благословил на самоизвольную нищету. Первый вопрос, вот так же, как у вас, а дальше чё? Что у меня, мол, молодая жена, и чем я буду жить? И Серафиму Саровскому, разумеется, вразумленному Святым Духом, надо было ответить, что, Мишенька, богат не будешь, но кусок хлеба все будешь иметь. То есть некое удостоверение через Божьего человека свыше. А тут каждый получал удостоверение в сердце. Или четвертую дел Божьей Матери Дивеева. Да, четвертую дел Божьей Матери принимает Серафим Саровский только тех девушек, кого изволила Матерь Божия. И все равно, вот мать, очень верующая, одной из тех девушек говорит, вот мы ее, батюшка, сейчас отпускаем в надежде на вас, а после вашей смерти, может быть, они все разойдутся. Они на чужой живут. Да им цыкнуть. И все. И чтобы вас тут к завтрему духу вашего не было. И что отвечает Серафим Саровский? Вот я о них пекусь, а после меня попечется Господь и Матерь Божия. То есть все-таки свидетельство святых остается прежним, как и Господь Иисус Христос. Один и тот же, вчера и ныне, и во все веки. Но только христианское общество существенно меняется. Поэтому христиане спрашивают, а потом что?
Тогда христиан было меньше, чем...
Подождите, важно не сколько их...
Да?
Подождите, дело, к сожалению, вот, дело не в количестве, дело в грехе. А вот теперь мы с вами как раз вот от этого райского состояния переходим к следующему вынужденному. К следующему вынужденному изменению состояния церкви. Уж никак не от преуспеяния, не от возрастания от силы в силу, а в результате греха. И первый грех – грех Анании и Сапфиры. Деяние повествует об этом так. Некоторый же муж именем Анания с женою своею Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомой жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце свое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажею?» Не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал без дыхания, и великий страх объял всех слышавших это. Это значит 5 стихов. И как раз сейчас нам с вами предстоит многое понять. Это таинственно то, что происходит. И на первый взгляд, и на второй, впрочем, и на третий, это совершенно непонятно. Действительно, еще можно понять источник самого греха. Это как раз грех нарушения сыновнего доверия к Богу. Он уже не сын, но не такой сын. Сын абсолютно доверяет. Поэтому вы посмотрите, утаил из цены, а некоторую часть принес. Только что мы читали, что Иосия, он же Варнава, сын утешения, принес все, естественно, оно не нужно. А тут утаил из цены земли, то есть прибрал, а некоторую часть принес, как бы пожертвовал. А для чего он ее утаил? Кто скажет? Молодец! Вот это замечательное русское выражение «на черный день». А у человека, взятого в удел, все дни должны быть светлые. Вот в чем первый грех. Грех недоверия. Грех умаления любви к Богу сначала. Потому и сказано: ты солгал не человеком, а Богу. Ты Богу назвался сыном, а думаешь про черный день. И вот это опасение черного дня, вот это и есть та язва, которая разъедает сердце христианина. О том ведь, помните, предупреждал и сам Христос. Никто, возложивший руку на рало и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия. Но вот дальше происходит чудо. Чудесно, внезапно умирает Анания. И вслед за тем сказано: великий страх объял всю церковь.
Великий страх объял всех слышавших это. А после, вот стих 11, после смерти Сапфиры, и великий страх объял всю церковь и всех слышавших это, то есть это сделалось мгновенно известным всем. Что происходит? Вот в том чудесном состоянии пасхальном не было отлучения от церкви, например, вплоть до покаяния. Оно потом придет. В этом изумительном состоянии еще не было даже призыва к покаянию. Вот через одну ступень, вот Симону Волхву, апостол Петр скажет: покайся, когда он хотел благодать Святого Духа за деньги купить. Казалось бы, чего стоило покаяться в таком сравнительно небольшом грехе, на нашу мерку. Но вот в том-то и дело. Вы род избранный, царственное священство, люди, взятые в удел. И вот вы падение из царственного священства. Вот оно означало смерть. То есть разрыв плотяного сердца. Нельзя было остаться в этом обществе святых, а вне тоже нельзя было жить уже. Это только чудо. Между прочим, что-то понимал в этом смысле вот владыка Иоанн Шаховской Православной Церкви Америки. Вот у него есть небольшая такая работа черкового характера о евангельских и неевангельских грешниках. Вот там он совершенно правильно пишет, что Анания и Сапфира внезапно умирают от своего греха. Но мы все поймем, если мы увидим, что ведь церковь пребывает в инобытии. Вспомним, как Серафим Саровский описывает при конце мира, как вот святые войдут в дивный собор, и собор поднимется на небо, а недостойные, хотя и войдут, но попадают на землю. Это что же будет чудо? Правда? Ну вот. И вот теперь, когда мы все-таки аналогии нашли, вот теперь нам стало многое понятно. Итак, вот что такое совершенство церкви, понимаемое, ну, как бы вот от противного, как бывает доказательство от противного. То есть так мучительно падение святых, что обнаружение его сопровождается разрывом плотяного сердца. Конечно, они оба умерли как раз от разрыва сердца. Но церковь ведь за них молится, поэтому погребли-то правильно, по-христиански. Итак, вот после этого первого греха нарушение доверия к Богу. А вследствие этого и вот такого зачаточного, наивного сребролюбия, а вследствие этого и лжи, грех поражает общество совершенных как бы внешним ударом. Вспомним, то есть церковь, остальное церковное общество прибыло непорочным. Поэтому следующий же стих, вслед за 11-м, заканчивается повествование про Ананию и Сапфиру, а дальше читаем. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса». Только что мы читали в предыдущей главе, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их, то есть на всей церкви. И вот, как ни в чем не бывало, жизнь церкви продолжается, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом, из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Как будто бы ничего не изменилось, как будто бы все осталось на месте, а вот нет, все да не все. И вот к этому мы сейчас переходим. Но, чтобы более не возвращаться к этому вопросу, я все-таки хочу обратить ваше внимание на громовое обличение апостола Павла в первом послании к Тимофею, глава 6, стих 10. «Ибо корень всех зол, есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Да, боязнь черного дня, вот где она начинается, там кончается вера. А вот теперь мы третьим пунктом мы называем новое состояние церкви после греха Анании и Сапфиры. Итак, что же изменилось? Только что мы видели, что характер внешней жизни первенствующей церкви, Христово сообщества, как мы видим из 5 главы Деяний, стихи 12-14, вот этот характер жизни Христово сообщества остался неизменным. Но положение церкви среди других, среди внешних, изменилось существенно. А именно, подчеркнем, церковь утратила неуязвимость. Вот это главное. До этого она неуязвимой была. И в первую очередь это видно
на изменении отношения к церкви иудейской теократии. Заметим себе, что до разрушения Иерусалима права иудейской теократии остались ненарушенными и для христиан. Апостол Павел уже сколько прошло десятилетий, а он говорит в ответ на заушение: «Я не знал, братья, что он первосвященник, ибо сказано, начальствующих в народе твоем не злословь». Итак, мы помним, что еще и до греха Анании и Сапфиры, а именно, как повествует 4 глава Деяний, иерусалимские начальники и старейшины, и книжники, и Анна, первосвященник, и Каиафа, и прочие из рода первосвященнического забеспокоились ведь очень быстро. Это все 4 глава, стихи 5-7. И поскольку сами апостолы тоже пребывали в Иерусалимском храме, в притворе Соломоновом, то ничего не стоило их там встретить и призвать к ответу. И вот они призваны к ответу. Их спрашивают, какою силою или каким именем вы сделали это. И читаем: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские, да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он, то есть немощный, пред вами здрав. Он, то есть Господь, есть камень, пренебреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Итак, при том, исполнившись Духа Святого, то есть не от себя, ни единого слова своего, все глаголы, данные свыше. Святые, мы помним, от себя ничего не говорят. Но вот иудейская эта теократия не Духом Святым руководствуется, а совершенно своими конъюнктурными соображениями. И вот эти соображения меняются почти диаметрально, уж по крайней мере градусов на 45. Первое. Вот тогда, видя, что они люди простые и не книжные, удивлялись. Но, видя явное чудо, ничего не могли сказать вопреки. и рассуждали между собою, говоря, что нам делать с этими людьми. То есть настроены сравнительно мирно, ничего не могли сказать вопреки, удивлялись. То есть это как бы какое-то, так сказать, естественное мирное чувство. И, выслав их из Синедриона, рассуждали между собой. И как бы сами недоумевали, что ж нам теперь делать. После такого удивления следующий шаг к покаянию. А здесь, после греха Анании и Сапфиры, ведь Петр говорит почти то же самое. А именно, Петр и апостолы в ответ сказали, должно повиноваться больше Богу, нежели человеком. Бог отцов наших воскресил Иисуса, которого вы умертвили, повесивши на древе, его возвысил Бог десницею Своею в начальника и спасителя, чтобы дать Израилю покаяние и прощение грехов. Раз Израилю покаяние, стало быть, всем, и вам тоже. Свидетели ему всем мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся ему. И дальше 33 стих. Слыша это, они разрывались от гнева и умышляли умертвить их. Тогда и помысла не было. Сговорили, договорились только до того, что запретим им и отпустим, а тут умертвить. То есть внутренне уже изречен смертный приговор. Дальше. Тогда, в тот первый день вот этого противостояния, первосвященники выводят апостолов сами. Они не дерзают судить их, как Христа, под покровом ночи. Дожидаются утра, но выводят сами. А здесь апостолов выводит ангел. Но как? Мы потом, когда будет еще третье состояние церкви, мы увидим, что Петра тоже выводит ангел, но тайком. Не только из темницы, но и из города. И Петр не сразу верит, что он освобожден и спасен. А здесь еще, на этой второй ступени, никто не удивляется. Ангел спокойно выводит их через закрытые двери мимо стражи и говорит, идите в храм и говорите народу все сии слова жизни. То есть вместо того, чтобы прятать, ставит их пред лицем всех людей. Вот. Пришел же некто и донес им, то есть первосвященникам, значит так, но служители, пришедшие, не нашли их в темнице и, возвратившись, донесли, говоря, темницу мы нашли запертую со всею предосторожностью и стражей, стоящими пред дверями, но не отворивши, не нашли в ней никого. Стих 23, глава 5. Когда услышали эти слова первосвященник, начальник стражи и прочие первосвященники, недоумевали, что бы это значило. И, наконец, пришел некто и донес им, говоря, вот мужи, которых вы заключили в темницу, стоят в храме и учат народ. Опять-таки, стало быть, вот в этом промежуточном состоянии ангел отверзает двери темницы, но он же свидетельствует, что никакого урона и тем более смерти, смертной опасности апостолам не грозит. И однако же, вы посмотрите, какая чрезвычайная разница. Тогда апостолов, пригрозивши, отпускают, но вся церковь относится к происшедшему с негодованием. Помните это место. Будучи отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им первосвященники и старейшины. Они же, выслушавши, то есть вся церковь, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: «Владыка Боже, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них», и так далее, вплоть до: «И ныне, Господи, воззри на угрозы их и дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». И сказано, это глава 4, стихи 24-31. И вот 31 стих очень существенно. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Итак, в ответ на, в сущности, довольно спокойное начальственное предостережение, церковь взывает ко Господу, и Господь отвечает знаменьем, колебанием места. И все исполнились Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением. А теперь, значит, первосвященники разрывались от гнева, но дошелся среди них святой праведный Гамалиил, учитель и апостола Павла, и сказал спокойное, разумное слово. Притом основанное на примерах и прецедентах. Говорит он буквально следующее. «Мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать. Ибо незадолго перед тем явился Февда, выдавая себя за какого-то великого, и к нему пристало около 400 человек. Но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него явился Иуда Галилеянин, увлек с собою довольно народа». Кстати, он тоже, Иуда Галилеянин, объявлял себя мессией. «Но он погиб, и все, которые слушали его, рассыпались». Это все глава 5, стихи 35-38. «И ныне говорю вам, отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это дело... это предприятие и дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. И вот уже после этого увещания и согласившись с ним, они, однако же, били апостолов. Но главное, как сами апостолы отнеслись к этому избиению? Сказано, они пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. Итак, удостоились принять бесчестие. Ключевое слово. Во всех гонениях, о которых мы будем впоследствии много говорить, при всяком искушении, находящем на церковь, сильные, славные члены церкви в подражании Христу, взявшему на себя грехи мира, берут немощи немощных на себя. Христово общество прибыло непорочным, но вот от отпадения согрешивших собратьей оно претерпело урон. Помните у апостола Павла, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Представьте, у тела отсечь два пальца. Совсем иначе действует рука. И здесь великое тело Христово претерпевает урон, и первый же знак, первый плод, видимый этого урона, претерпевают бесчестие апостолы, Христовы посланники, посланные ради спасения и помощи спасению всем, носящим Христово имя. Более того, употребляется выражение «удостоились принять бесчестие». Раз удостоились, значит, разделяют его со Христом. Действительно. Грех каждого христианина – это рана Христову сердцу. Помните явление иконы Божией Матери «Нечаянная радость». Пречистая, кто это сделал? Ты и такие, как ты, которые грехами своими вновь распинаете моего сына. Итак, разделяют Христово страдание. Вот мы и вышли к исходному. Бесчестие. Неверием со стороны членов церкви, получивших в избытке благодать Божию, бесчестится имя Христа. И впоследствии апостол Павел много раз повторяет: «Ради таких имя Божие хулится во языцах». Опять-таки. И наоборот, верую верных, свидетельством верных оно прославляется. Когда сам Господь предсказал Петру его смерть, то им тебя пояшет, а когда состареешься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочет, Евангелие от Анна, глава 21, стихи 18-19. Сказав же это, давая разуметь, коею смертью Петр прославит Бога. Евангелие от Анна, глава 21, стихи 18-19. Итак, Христовым свидетельством во Христе Господь прославляется. Вот мы и вышли к своему заключению. Но, принимая бесчестие, апостолы радуются. Но это уже другая радость. Это радость утешения от Господа. Ибо, принимая, удостаиваясь разделить Христово бесчестие, с Ним же они становятся причастниками неувидаемого венца славы. И давайте молиться.